Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Мы продолжаем сегодня биизмилля изучение главы какой? Валимату ль-урс, то есть свадебное угощение. Следующий хадис ан Сафия ибн Шейба, бин Шейба радиаллаху анха قالت: "Аула мин Набий саллаллаху алейхи ва саллям ала ба'ди нисаихи би муддин мин шаир". Ахраджаху аль-Бухарию. Сафия бин Шейба, ради Аллаху анха, которая сказала: Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал свадебное угощение для некоторых из своих жен, то есть женившихся на некоторых из своих жен, двумя муддами ячменя. Двумя муддами ячменя. Что такое мудд? Что такое муд? Муд — это четверть са. Четверть са. Пророческая са из четырех муддов, да, состоит. А муд — это что такое? Две ладони, да, сомкнутые среднего человека — это муд. Пророк Салсалям, некоторые свадебные угощения с рожом было муддин. Два мудда ячменя всего лишь. Два мудда чаю. Какие выводы отсюда можно взять из этого хадиса? Что не является нижайшим пределом для свадебного угощения овца. Да, как сказано, аулим валя убища. Сделать свадебное угощение хотя бы одной овцой, говорит кому Проксусам сказал. Абдурахман ибн Ауф. Абдурахман ибн Ауф. Некоторые рассказывают такую историю, что некоторые взяли, когда была бедность там, в какой-то стране, и шатун, то есть шат, да, там две точки, там агута, стерли эти две точки наверху, и там получил чай. То есть сделай угощение хотя бы чаем, как бы получилось. Это хадис указывает нам на то, что овца не является нижайшим пределом. Да? То есть и меньше этого может быть угощение свадебное, в зависимости от состояния человека материального. То есть здесь нужно учитывать состояние человека, который делает свадебное угощение. Если это богатый человек, аулим валя убища для того, то есть сделай даже овцой. Для него овца, хорошо, минимальный может быть предел, если это богатый человек. Если это человек бедный, тогда делай свадебное угощение, исходя из того, чем ты располагаешь, на что у тебя есть возможность. Здесь пророк Салсалям сделал всего два мудда ячменя. Другой вывод из этого хадиса, это установленность в исламе такой вещи, как валима. То есть, что женившийся человек должен сделать валима, свадебное угощение. Но указывает ли нам этот хадис на обязательность валима или нет? Сам по себе? Указывает? Указывает или нет? Не указывает. В нем нет приказа пророка Салсалям. Здесь просто действие пророка Салсалям, что он делал валима. И два мудда ячменя, да, для этого, оставлю в качестве угощения для этого. То есть, если есть какое-то действие пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не сопряженное, то, что называется муджаррад аниль кауль, то есть без, не сопровождаемое словесным указанием пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то это указывает на истихбаб, то есть на что? На желательность. Это на то, что это мустахаб. А валима — это свадебное угощение, это ваджиб или муштахаб? На прошлом уроке кто присутствовал? Ваджиб, конечно, ваджиб. Да, правильное мнение, что свадебное угощение, оно является ваджиб, является обязательным, но в соответствии с возможностями каждого человека. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: аулим валя убища. Сделай что? Свадебное угощение хотя бы одной овцой. Да, это приказ. Если сказать, что это только Абдурахман ибн Ауф, мы знаем, что нет. Что приказ пророка саллаллаху алейхи ва саллям, если по какой-то причине произнесен, то не значит, что он замыкается только на этой ситуации, на этой причине. То есть он касается всей уммы. Хорошо? Дальше. Когда я так это отвечаю? Малик رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كانت فيها إلا أن أمر بي أن طا بلا طا فبوسطت فألقي عليها التمر والأقيت والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري أتانس بن مالك رضي الله تعالى عن سلوكي بروك صلى الله عليه وسلم قد رسول جديد في تلك بروك صلى الله عليه وسلم умер в 93-м году хиджра ради Аллаху ан. Он говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям остановился между Хайбарой и Мадиной на 3 дня. Жил 3 дня между Хайбаром и Мадиной. Три ночи, вернее, сказано здесь, три ночи. Юбна алейхи би София. Для него был построен шатер. Хорошо, шатер, когда он женился Софии, там находился Софии 3 дня. И я пригласил мусульман на свадебное угощение. И на это свадебное угощение не было там ни хлеба, ни мяса. Не было там ничего, кроме того, что он приказал расстелить. Напа это такие, то, что из чего делаются вот эти шатры, палатки, шкуры, кожи. Они были расстелены и на них положили. Финики на них положили. Акет. Акет это что такое? Акет это берется, то что курт в Узбекистане называлось, хорошо, берется вот этот лебен, молоко, да, простокваша или как называется? Да, там выпаривается, убирается вода, остается оно, либо ее засушивают, либо таким едят, влажным. Итак, акет и семен, то есть масло. Это было положено на столы. Хадис приводится у обоих имамов, эта версия принадлежит Бухари. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям женился на Софии радиаллаху тааля когда был взят мусульманами Хайбар. Хайбар иудейская крепость, которая располагалась где-то на расстоянии 100 миль от Медины к северо-западу от Медины, окруженная садами пальмовыми. И после того, как взят был Хайбар, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям заключил с ними, с иудеями, договор, что они там будут жить, да, следить за этими садами, возделывать их, половину урожая им, а половину урожая мусульман, половину урожая пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Так они там жили, занимались этим до тех пор, пока не наступило время правления Умара радиаллаху тааля ан, и во времена Умара радиаллаху тааля ан они были оттуда выселены в Шам. По причине, выполняя завет пророка саллаллаху алейхи ва саллям об очищении хиджаза, то есть аравийского джазира. Джазира, полуостров, некоторые думают, что весь аравийский полуостров подразумевается. Нет, подразумевается хиджаз, это зона, это очищение от немусульман. И потому что хайберские иудеи, они стали совершать преступления против мусульман. Против Ибн Умара, ради Аллаху Анну, против других мусульман. Поэтому Умар, ради Аллаху Анну, выселил их. Среди пленниц, которая была взята в плен, была София бинт Хуей ибн Ахтаб. Хуей ибн Ахтаб был кто? Один из ученых, книжников и лидеров иудеев мединских. Она была его дочерью, отец был убит, она была его дочерью. То есть дочь очень знатного человека, самого знатного человека практически среди иудеев. И женой тоже знатного человека, который погиб в Хайбаре, да, Канан ибн Аби Хукайб. И поэтому, когда она попала в плен, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ее взял себе, выбрал ее для себя. Почему? Учитывая ее статус, насколько тяжело будет ей, то есть как, это практически как ранец, какая рана будет нанесена ее сердцу, да, будет нанесена ее сердцу, если она попадет в руки кому-то, да, в качестве рабыни простой. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям взял ее для себя и, более того, продолжил свою милость к ней, каким образом? Освободив ее и сделав ее освобождение, как мы уже учили, ее махрам и женившись на ней, рады Аллаху анха. И между Хайбаром и Мадиной они остановились, и там для них был сделан шатер специальный для пророка саллаллаху алейхи ва саллям Софии. И 3 дня они там находились. И она задумали, говорит, и приказал мне, и тогда я, по приказу пророка саллаллаху алейхи ва саллям, я начал приглашать всех мусульман, звать всех мусульман на свадебное угощение. И сказано, какое было здесь угощение, что не было ни хлеба там, ни мяса, а было то, что мы сказали. Здесь отдельно упомянуто финики, акет, вот этот курт, да, и масло. Отдельно, как отдельное блюдо, да. Но в некоторых версиях передано, что это было смешано. И блюдо, которое называется у арабов хайс. То есть берется эти три блюда, то есть финики берутся, берется вот этот вот акит, да, берется масло, все это смешивается и называется это хайс. И это самое вкусное, говорят, блюдо из тех блюд, которые делаются из фиников, из тамара. Хорошо. Хадисе сказано салят аляяль, три ночи, да? У арабов тонкость арабского языка, что если говорится что-то так, три ночи, да, то туда входят и дни. Или три дня туда входят и ночи тоже. Так. Но если только не именно нет указания, то, что называется карина, да, который указывает, что речь идет именно о днях, а не о ночах. То есть ночью не входит. Как, например, пост три дня. Входит туда ночи. Ну, не входит, потому что пост ночью не держится. Да. И так далее. А если возгуру Аллаха айяман махдудат, и поминайте Аллаха в сочтенные дни, там входит что? И ночью. Тоже входит и ночью. Анас ибн Малик говорит, что я позвал мусульман. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он был самый щедрый из всех людей. Самый щедрый мусульман из всех людей, поэтому он всех позвал людей и получил это Анас ибн Малик радиаллаху анху. И он начал звать, говорить им: «Халюмма иля валимати расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». «Халюмма иля валимати расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». То есть идемте на, пожалуйте на праздничное, на свадебное угощение пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь мы видим, что слова Анаса, что не было ни мяса, ни хлеба. Для чего это сказано? Чтобы указать на простоту. Простоту этого свадебного угощения. То есть, вывод отсюда, что свадебное угощение, оно бывает разным и таким в зависимости от состояния человека. Правильно? Тот же пророк саллаллаху алейхи ва саллям до этого сделал, мы говорим в хадисе, что два мудда всего шаира, то есть ячменя. Здесь уже побольше, да, тут уже финики, масло, атейт. Какие выводы из этого хадиса? Польза. Первая польза. Это то, что разрешается входить к женщине, на которой женится человек, находясь в пути. То есть в пути жениться и войти к ней. Что такое войти к женщине в арабском языке, мы с вами уже разбирали, да? Разрешается в пути. Указывает на то, что если это в пути, то и там много людей совершать, то для молодоженов, для них строится отдельная палатка. Хорошо, что здесь не надо этого стесняться. Некоторые говорят, что стыдно так себя выделять отдельной палаткой, там жить. Ученые это говорят, что, наверное, что не более стеснительно, чем пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Такой стеснительно, как он, не было. То есть его стеснительность 14-летней девушки была такая у него стеснительность. Еще из этого хадиса мы берем, что разрешается делать таукиль, то есть уполномачивать, кого-то назначать своим уполномоченным в приглашении людей на свадьбу. То есть кому-то поручить, чтобы он ходил и приглашал на свадьбу людей, то есть не обязательно этим заниматься самому. Отсюда тоже из этого хадиса важнейший вывод, что свадьбы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, которые он делал, были очень простыми свадьбами. Да. По состоянию, какое есть у тебя состояние? То есть не нужно из кожи вон лезть и делать то, что тебе не по силам, ради сума, то есть ради чего? Показухи, ради того, чтобы люди услышали про тебя. Не надо стесняться своего состояния. Как ты можешь, так нужно делать это, обратно к своему состоянию. Не жадничая, не проявляя расточительность, то есть находясь на середине между этими. Тоже здесь указывается, что разрешается несколько продуктов класть в одно блюдо, смешивать их. И как некоторые говорят, что если есть у тебя отдельно то это, то если ты начнешь смешивать друг с другом, то ты как будто бы не уважаешь эти блюда по отдельности, не уважаешь это продукт питания по отдельности. Да, это здесь в Крыму даже слышно от многих так. Потому что каждый нужно есть по отдельности, уважая это. Нет, это не так. Хорошо, то есть основа в еде – дозволенность. Человек, если ему нравится все смешать и сделать одно блюдо из этого, это можно. Хорошо. Как мы на хейсе здесь все смешали, сделали.
И говорит, как компот ты сделаешь из сливы, туда положишь и груши. Это то дар Аллаха, это дар Аллаха, как унижение тому и этому, надо отдельно делать. Да, нет, это доказательство ошибочности этой точки зрения. Отсюда тоже указание на то, что нельзя делать исраф такой вещи, как свадьба. Такой вещи, как свадьба. По состоянию человека. То, что бич сегодня во многих странах, огромнейший исраф. Человек, когда думает о том, что нужно жениться, дрожь охватывает его и его родителей, потому что они знают, что с какими расходами это сопряжено, что нужно сделать. Там они нанимают и арендуют огромные там дворцы, бракосочетания и так далее. Нет, надо руководство примерно пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь, что даже у него не было ни хлеба, ни мяса на столе. Субханаллах, если сегодня кто-то без хлеба и мяса сделает свадьбу, разговоров будет на долгие-долгие годы. Следующий хадис. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود وسنن ضعيف. От человека из числа сподвижников пророка صلى الله عليه وسلم, который сказал, если так получилось, что два человека тебя позвали, один на свою свадьбу, другой на свою, ответь тому, который ближе к тебе дверью. Ближе к тебе дверью. В другой версии хадиса сказано, ближе к тебе дверью, значит ближе к тебе по соседству. То есть здесь учитывается, просто указывает причину. Дверь ближе, в смысле ближе к тебе как сосед. То есть уважение права соседа. Большие права соседа над тобой. Каким он для тебя является важным человеком, сосед. Тот, который соседство для тебя, оно более ближе, ответь ему, если так получилось, что два человека тебя позвали. Но если один из них обогнал другого, сказано, тогда ответь тому, который обогнал. Который раньше. То есть, если тебе пришли два человека, один от одного, другой от другого, ты уже не смотришь на того, кто ближе по соседству. Да? Если уже смотришь на того, кто первый. Но если так получилось, что они вдвоем, или один человек пришел звать и от того, и от того, так получилось, что уполномочили одного человека, и тот попросил, сказал ему, передай Зейду, чтобы он пришел ко мне на свадьбу, и тот другой тоже сказал, передай Зейду, чтобы он пришел на свадьбу, и он пришел одновременно, говорит, вас пригласили туда и туда, тогда смотришь, на какой критерий, кто ближе по соседству. Какие выводы из этого хадиса? Сказано, что хадис слабый. Здесь сказано, на хадис Аскаляне говорит, что хадис слабый. Шейх Аль-Бани тоже, который приводится Абу Дауда, он говорит, что он слабый. Но Шуайб Аль-Арнаут, Шуайб Аль-Арнаут, мухадис, да? Он тоже приводит этот хадис у Ахмада приводит этот хадис, и он там говорит, что он хороший хадис. Какие выводы из этого хадиса мы берем? То есть здесь, в этом хадисе, во-первых, машруия, то есть установлено в шариате, в исламе, такие вещи, как валима, то есть свадьба, да? Хадис указывает на, что это ваджиб здесь. Указывает, что ваджиб. Нет, не указывает, что ваджиб. В самом хадисе не доказывается. Из других доводов мы берем, что ваджиб. Хорошо? Дальше здесь установленность тоже в этом хадисе. Чего? Указание. Установленность на того, чтобы отвечать на приглашение. Это ваджиб или не ваджиб? В этом хадисе не указано, что... Мы не можем взять вывод, что это ваджиб, хорошо? Но вообще это ваджиб отвечать на приглашение на свадьбу? Ваджиб. Ваджиб при соблюдении пяти условий или шести условий, которых мы сейчас скажем, инша Аллах, на величие права соседа над соседом, как нужно уважать соседей, отвечая на приглашение соседей или друзей, это приводит к чему? К налаживанию между мусульманами отношений, возникновению любви, укреплению любви и братских связей между мусульманами. Лучше, если человек идет на такую свадьбу, при этом не просто имея намерение не обидеть того, а делая это ради Аллаха Субхану ва Тааля, то есть делая из этого ибада, тогда он получит за это вознаграждение от Аллаха Субхану ва Тааля. Следующий хадис. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري. أبو جحيفة который сказал, что сказал посланник الله صلى الله عليه وسلم я не ем опираясь. Я не ем опираясь. Муттаки. Что такое муттаки? Опираясь. Как это опираясь? Здесь разные даются тафсиры этого, что это значит. Некоторые говорят, что имеется в виду опираясь на руку, на правую руку или на левую руку.
Похоже,
наоборот, на правую руку или на левую руку. Хорошо? Это имеется в виду. Другие говорят, опирает спину. Вот так, опирает спину. Хорошо? Третья точка зрения Ибн Каима рахимахуллаху тааля, который говорит, что имеется в виду тарабо. Тарабо, то есть вот так сидеть вот. По-узбекски, по-турецки, по-русски говорят, да? Вот так сидеть. Три. Какое имеется в виду лавалем, первое, второе, то, что мы сказали. С точки зрения Ибн Каима, многие ученые в фатихе говорят, что это не является, с точки зрения языка, во-первых, это не является опираться. Хорошо, потому что человек ни на что не опирается, он держит себя сам, в общем-то. Хорошо. Во-первых, во-вторых, довод не подкрепляет это, что, чтобы это рабо, то есть вот такое сидение, оно имелось в виду. Что касается того, чтобы опираться вот так вот на руку, на руки себе, как мы показали, да, на левую сторону, на правую сторону. При этом это мудрость пророка Саусен, почему он так не сидел. Потому что при этом, как говорят ученые, перегибается пищевод. И еда, она уже не идет должным образом, как нужно, спокойно, хорошо. На правую, на левую сторону. А с точки зрения души опираться на спину, почему? Потому что таким образом человек, он приобретает состояние, наступает в него состояние полной расслабленности, полного удовольствия, и он будет кушать, и кушать, и кушать. Много, и много-много есть. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он, поскольку не ел много, и говорит, алейхиссалату ва саллям, ашраб ибн адам аль-кайимат, ютимна судбау. Человеку достаточно небольшой кусочек пищи, который будет поддерживать его стан, его хребет. А если уже невозможно и нужно кушать, то есть нет выхода и нужно кушать, хорошо, тогда фасолюсу лицами, фасолюсу лишарад, фасолюсу линепси. Тогда треть желудка для чего заходит, чем едой, треть водой и треть ставить для того, чтобы можно было дышать. Нуркаим говорит, что тарабу входит туда, потому что он тоже, это поза, которая дает человеку вот такой вот покой, предполагает то, что человек предполагает того, что человек будет есть много. Хорошо. Какие выводы из этого хадиса мы можем сделать? Вывод из этого хадиса, что пророку саллаллаху алейхи ва саллям ему не нравилось есть вот так вот опираясь. Но является ли это запретом? И если является запретом, то каким запретом? Запретом макрух, то есть нежелательно, нахюль караха. Хорошо. Или нахью тахрим, то есть запретом, что это харам, так сидеть, когда человек кушает. Шейх Усаймин говорит, что с его точки зрения вообще это не является харамом. И не является даже макрухом. Это обучение пророка саллаллаху алейхи ва саллям, рассказ его об адаб, то есть о нормах, этикете приема пищи. Потому что, что ему не нравилось, он избегал того, чтобы есть как? Опираясь. Конечно, если следовать в этом пророку саллаллаху алейхи ва саллям, это очень хорошо. Другой вопрос, что говорит, что это нельзя, в этом хадисе нет на это указания. Потому что если бы нельзя, пророк саллаллаху алейхи ва саллям бы тогда сказал бы, что нельзя. Хорошо? Или не делайте так, и так далее. То есть, эти адабы, сунна, мустахаб, их придерживаться. Но если мы скажем, что запрещено делать так, как тогда запретом, что он, это же какое-то наказание, что это не является запретом, но является мустахаб. Мудрость мы уже сказали, в этом какая, да? То, что говорят ученые. Дальше. Следующий хадис. Анумар ибн Аби Салама ради Аллаху анху قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. От Умара ибн Аби Салама ради Аллаху анху, который сказал, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم: о мальчик, поминай имя Аллаха субхану ва тааля, поминай имя Аллаха, ешь правой рукой и ешь из того, что возле тебя. Текст хадиса согласован. Умар ибн Аби Салама. Кто это Умар ибн Аби Салама? Умар ибн Аби Салама — сын Салямы, ради Аллаху тааля. Как звали Саляму? Хинд. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Умар ибн Аби Салама, он был сыном Саляма. Когда умер муж Саляма, Абу Салама, Саляма знала, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман усиба и мусибати, ма подкаля», кто кого посетило какое-то горе, и он при этом сказал: «Аллахумма аджирни би мусибати», то есть: «Аллах, награди меня за это мое горе». «Вахлифни хайран мин», и дай мне взамен лучшее, чем то, что я потерял, то Аллах субхану ва тааля обязательно даст ему награду и даст ему взамен лучшее, чем то, что он потерял. И Умму Саляма тогда в душе сказала, в душе, что: а кто же лучше, чем Абу Саляма? Хорошо, сподвижник, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, обладатель хиджр, хорошо, совершивший хиджру, да, как, кто может быть лучше? Сказала ли она это, сомневаясь в словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что Аллах дать может лучше, чем Абу Саляма? Нет, а просто она, задумываясь о том, а кто же тот человек? Она попросила Аллах сказать об этом, потом стал говорить: а кто же тот, который лучше? Абу Бакр, или Усман, или Умар, или Усман, кто из них? Даже не подозревая, что она станет женой пророка, алейхиссалату вассалям, станет матерью правоверных. Сын ее, Умар ибн Аби Салама, мальчик еще, он стал воспитанником пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, живя с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, воспитываясь. И принесли еду, была еда, и они ели вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, из одного блюда, Умар ибн Аби Салама. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, только что обратился к нему с этими словами. Говорит: я гулям, о мальчик. Гулям — обращение к мальчикам, скажите, гулям. Саммиллах, то есть говори бисмилля. Говори бисмилля. Говорит бисмилля ваджиб или сунна? Есть некоторые ученые, которые говорят, что это желательно, сунна, но не ваджиб. Почему? На основании чего они так говорят? Потому что они говорят, что это входит в разряд адабов. Разряд адабов. А в адабах это как бы правило, в адабах, что если что-то сказано по поводу адабов, норм, да, то это нужно брать как желательное, но не обязательное. Если только нет довода на то, что это обязательно. В отличие от обрядов поклонения, то тут, если что-то есть, приказ Роксусен, то тут основа, что это лильвуду, то есть обязательно, если только нет довода, указывающий на то, что это не обязательно. Поэтому они говорят, это мустахаб. Вторая точка зрения, что это ваджиб. И эта точка зрения, она правильная. Во-первых, здесь Роксусен говорит: я гулям саммилля, приказ. О, мальчик, поминай имя Аллаха, говори бисмилля. Это приказ, во-первых. Если скажут, это адаб, здесь приказы, они рассматриваются как желательно, не как обязательно, тогда мы скажем много других доводов. Каких? Каких доводов? Во-первых, пророк саллаллаху алейхи ва саллям указывает на то, что тот человек, который не поминает Аллаха и ест, с ним участвует вместе шейтан в приеме пищи. Хорошо? История, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сидел со своими сподвижниками, собираясь принимать еду, и прибежала девочка, и они еще не успели притронуться к еде, потому что сподвижников у них было обычай такой, чтобы этикет раньше прокласса не приступать к пище. А девочка прибежала, как будто ее кто-то толкает, и схватила еду. Хорошо со стола. Прокласса схватил ее за руку. Потом зашел, сказано, арабий, бедуин, тоже схватил прокласса за руку. Он потом объяснил, почему он это сделал. Потому что он говорит, не иначе, как шейтан толкнул ее, чтобы взять пищу, чтобы поучаствовать с вами в приеме этой пищи, чтобы ее для себя дозволено, эту пищу вашу, до того, как сказано бисмилля. Потому что если будет сказано бисмилля, уже не сможет участвовать он. И я схватил ее, пророк Сусан схватил ее руку и говорит: его рука в моей руке, клянусь тем, в чьей длани моя душа, моей руки его рука, то есть шайтана рука, держу ее руку. Хорошо, то есть схватив ее руку, я схватил шайтана за руку. Девочка маленькая еще. Это доказательство. Другое доказательство, что Пророк Сасам говорит, что кто забыл сказать бисмилля в начале еды, потом, когда вспомнил, должен сказать бисмилля ауаля уахира. То есть бисмилля в начале и в конце. То есть это тоже указывает на это. Достаточно, да, то есть указывает на то, что это ваджб. Указывает на то, что это ваджб. Если человек скажет бисмилля рахмани рахим, можно или нет? Можно. Бисмилля рахмани рахим можно сказать. Потому что сказано, помяни Аллаха, если человек из любви к Аллаху субхану тааля, возвеличил Аллах, скажет бисмилля рахмани рахим, да, то можно. Если только при условии, что он не делает это, считая сунну Пророка саллаллаху алейхи ва саллям недостаточной, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям недостаточно усердный как бы был, да, в этом, что кто-то бисмилля не ограничивает, а вот я такой, что я вот бисмилля рахмани рахим буду говорить, в таком случае нельзя. Если же просто бисмилля рахмани рахим, тогда можно, не является запретным. Если человек, сидит, например, три человека, или два, или пять, и один человек сказал бисмилля, достаточно ли это, или нужно, чтобы каждый сказал бисмилля, снимать ли это обязанность с каждого или нет? Нет, не снимает, то есть каждый должен говорить бисмилля. Эта история доказывает нам это. Потому что Пророк Сасам иначе бы сказал бисмилля, и уже тогда мальчику бы не понадобилось это делать. Хорошо? Тот, кто говорит бисмилля рахмани рахим, просто запомнит нам, чтобы не порицать этого человека. Говорить, ты чего, да, не надо так говорить. Второй приказ Пророка Сасам вакуль биямини, кушай правой, ешь своей правой рукой, то есть не ешь левой рукой. Тоже тот же вопрос, ваджиб или мустахаб, есть левой рукой, правой рукой, не есть левой рукой. Есть ведь ученые, которые говорят мустахаб, то есть нежелательно есть левой рукой, тоже приводя в качестве довода, что это адаб. А адабы здесь основа что? Приказ есть основа желательность, если нет довода на то, что это обязательно. Правильная точка зрения, что обязательно, доводы на это, что Пророк сам говорит, что шайтан ест правой рукой, левой рукой и пьет левой рукой. Хорошо, поэтому ваджиб есть правой рукой. Вакуль мимма ялик, и ешь из того, что прилегает к тебе, возле тебя из блюда. Хорошо? Потому что Омар ибн Аби Салама, он, его рука прыгала там, оттуда возьмет, отсюда, со всей тарелки, хорошо? А просто сын говорит, ешь возле себя. Ваджиб или желательно? Большинство ученых говорят, что желательно. Желательно, но не ваджиб есть возле того, что у тебя. Но мы скажем, что ваджиб, если это приносит неудобство человеку, который ест с тобой вместе. Человеку неприятно, может быть, да? Или еще каким-то причинам. Если это ему досаждает, тогда ваджиб не делать. Это есть возле себя только. Когда снимается эта обязанность, есть возле себя. Если такая еда расположена, что на одном блюде расположены разные виды пищи. Хорошо? Там, здесь мясо, там лучок, там что-то еще, тут там морковочка, хорошо, тут рис. И человек хочет то или то, и то, возле него, например, лежит только рис, например, да? Тогда он может брать не только возле себя, так в таком случае ему будет это ему дозволено. Доказательство этого, история, когда Пророк Салсалам ткач один позвал на угощение, да? И Пророк Салсалам говорит, Анас ибн Малик тоже с ним пошел, он говорит, Канья Тицебаут Дубба, то есть Пророк Салсалам брал себе тыкву. Пророк Салсалам так любил тыкву. Чтобы брал себе тыкву, то есть не то, что возле себя, потому что возле него если тыквы не было, там была тыква, он брал ее, соответственно, не возле себя. То есть это доказывает нам. И Анас ибн Малик говорит, после этого я полюбил тыкву тоже очень сильно. И он, когда видел, что Пророку Сасам она нравится, он старался возле себя, которая возле него была тыква, тоже Пророку Сасам пододвинул, чтобы он ел ее. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, скромность Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что он садился и ел с детьми, хорошо, за одним столом, из одного блюда, со своим воспитанником Омаром ибн Аби Салама. Второй вывод, что следует, если человек хочет обратиться к кому-то для объяснения, обращаться к нему, говорит, о мальчик там, или о такой-то, да, то, или имя его назвать, обратиться к нему, а не просто сказать, нет, поминай Аллаха, ешь возле себя, а обратиться к нему.
Почему? Потому что это обращение, оно делает человека более внимательным к тому, что ты ему скажешь. Да? Начинает слушать хорошо. Поэтому я гулям. Не просто эй гулям. В арабском языке сказать эй гулям, эй используется для человека, который рядом находится возле тебя. Эй. А если далеко где-то, тогда я. Хорошо. Или я используется о, как для возвеличивания кого-то. Да? То есть о такой, тогда я гулям. И просто в целом здесь использует эту частицу я, то есть частицы, которые подразумевают уважение, возвеличивание, хорошо, я, чтобы мальчик, он обратил особое внимание на то, что он ему скажет. Какой был Пророк Сусэм учитель, как его метод обучения, какой был прекрасный, тоже мы из этого хадиса можем сделать вывод. Дальше здесь вывод, что как нужно нам переживать и заботиться о воспитании наших детей, давать им исламское воспитание. Потому что пока оно еще посев, куда ничего не посеяно, пока свежая страница, как оно, как он сейчас научится, так потом на всю жизнь у него это и пойдет. Это будет уже заложено в нем изначально, ему будет не трудно потом перестраиваться, чему-то учиться. Вывод, который мы сказали, другой, обязательность его, тесмия, то есть обязательность поминания имени Аллаха субхана ва тааля перед едой. Из этого хадиса можно этот вывод сделать? Некоторые говорят, нет, здесь же мальчик был. А мальчик он какой? Мукалляв? Не мукалляв. Поэтому это не является приказом здесь. Поэтому нельзя сделать вывод о вуджубе, об обязательности. Хорошо? Ну, мы скажем, что нет, да? Здесь наоборот нужно сказать, что если даже мальчику приказывается, то тогда взрослому Мимбабин ауля, то есть тем более кияс, ауляуи называется, да, то есть тем более. Кияс, который называется тем более. Что касается бисмилля рахман рахим, мы уже сказали тоже с вами, да, что можно это говорить, кого-то нельзя упрекать в этом. И с другой вот исходится обязательность приема пищи правой рукой. Что подтверждает обязательность этого?
Если
что шайтан есть левой рукой и пьет левой рукой. Хорошо. В этом хадисе превосходство правой стороны над левой стороны, над левой стороной. Правой руки над левой рукой. Правило такое, что все, что делает человек руками, оно делится на три вида. Там то, которое является благом, то есть является приятным благом. Второе, то, что несет в себе какое-то что-то неприятное действие какое-то, да? И третье, которое не является ни тем, ни другим. Первое, оно совершается правой рукой. Первое совершается правой рукой. Как, например, прием пищи правой рукой, держать Коран правой рукой, давать, брать правой рукой, хорошо? Или что еще? Одевать вещи правой рукой, да? Это желательно. Здороваться правой рукой. Или входить в мечеть с правой ноги. Хорошо? И так далее. Левая сторона, там наоборот, все, что несет в себе какое-то неприятное действие, то там наоборот с левой рукой это делать. Например, что? Подмываться, сморкаться, трогать половой орган левой рукой, не правой рукой. Хорошо, если есть потребность в этом. И так далее. Что касается ни то, ни другое, не является ни туда, ни сюда не относится действие. Тогда здесь лучше правой рукой. Почему? Потому что правая рука в ней барак, а в ней превосходство больше над левой стороной. Другой вывод, что есть откуда человека, если он с общего блюда ест. С того, что возле него, если только мы сказали, нет на это каких-то причин. И следующий хадис, который разрешает это сделать, и следующий хадис. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من سريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما что пророк صلى الله عليه وسلم ему принесли قصعة или قصعة да там узбекистане называли ее قصعة то есть сосуд в который был сарид что такое сарид? Сарид – это еда, мясо с хлебом. Либо хлеб варится прямо вместе с мясом, он такой же бывает мягкий, жидкий такой, да, приятный. Очень вкусная пища. Либо просто мясо, бульон и сухой хлеб туда макается и едят таким образом. Это называется сари. Так принесли ему сари, и он сказал людям, кулю мин джаванья, ешьте с краешка. Ешьте с краешка. Не ешьте из середины, потому что барака, она находится в середине. Хадис передали четверо, это версия принадлежит Насай, хадис достоверный. Многие могут сказать, как это так, если барака в середине, так наоборот, надо ее оттуда и брать, и кушать, да, и есть ее нужно. Почему нужно есть с краешков? Ответ на это, что именно потому, что там барака, нужно есть с краешков, чтобы барака не ушла с этого блюда, чтобы она осталась там, благословение Аллаха Субхана ва Тааля, не дать ему уйти оттуда. Выводы из этого хадиса, во-первых, нравственность подвижников Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, их обычаи, уважение к Пророку Саллаллаху алейхи ва саллям, что они постоянно посылали ему что-то, какое-то угощение, какие-то подарки. То мясо, то сарит, да, то еще какую-то еду посылали ему, алейхиссалату вассалям, или молоко и так далее. Отсюда мы тоже берем вывод, что установлено в шариате, чтобы есть с краешков еды. Да, с краешков еды. Из этого хадиса как бы напрашивается вывод, что это обязательно. Да, потому что. Но единогласно ученые, что это желательно. Желательно. То есть за оставление этого нет наказания. Нет наказания. Хотя, конечно, если люди начинают с середины, то это уже лишение вот того, что Пророк Сэнди сказал, что барака, она находится в середине этого блюда. Но иногда, если, например, бывают причины, когда это действительно приходится делать, например, это описывающие сами такие блюда, бывают, что по краям оно горячее, вот в середине, там сверху то, что лежит, оно холодненькое, там можно, а то, что по краям жаркое, горячее, его трудно есть, в таком случае можно. Другой вывод из этого хадиса тоже очень важный, что многие вещи, приказы, которые дает Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, их не всегда возможно понять умом, просто дойти до них умом. Что в данном случае, почему нельзя есть середины блюда? Умом, как ты поймешь, что оказывается барака там в середине находится, чтобы она не ушла? Некоторые говорят еще другие причины, такие, которые как бы можно догадаться разумом, что просто пищу не испачкать сразу с середины, да? А так по краешку поесть, чтобы потом середина стала чистой, чтобы ее потом можно было есть. Но в любом случае при еде важно вести себя так, есть так, чтобы тому человеку, который ест с тобой рядом, не было неприятно. Что это очень важно. Потому что это запрещено так делать. Еще вывод из этого хадиса, что нужно стремиться к тому, чтобы осталась барака в еде, чтобы она не ушла. То есть не делать ничего такого, что может убрать бараку из этого дела или из еды. Отсюда ученые говорят тоже важное очень замечание, что человеку, если у него есть что-то дома, какая-то еда, продукт, не пересчитывать его, не отмеривать его, не взвешивать его. А вот есть оно, ешь его, ешь, 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 ешь. Так будет барака, так будет благословение, так оно надолго хватит. Так будет в нем больше пользы, а ты получишь от него, чем начнешь его взвешивать, тогда оно быстро кончится, не будет в нем барак. Многие доводы, которые из хадиса, хадиса Таиша, Радавала Тарана, что взвесила она еду, которая у нее была, и тут же барака прекратилась, и оно быстро закончилось. Почему? Потому что когда человек не взвешивает, не отмеривает, не отсчитывает, значит он полагается целиком на Аллах Субхана Тааля, что Аллах дает ему риск пропитания, и оно действительно потом бывает в нем барака. А если начинать пересчитывать, отсчитывать, значит, он уже полагается не столько на Аллаха, сколько на саму эту еду, которая есть у него. Сколько же у меня осталось еще тут? Сколько килограмм? Насколько мне хватит? Она же уходит того, коли, поэтому уходит отсюда и барака тоже. И последний вывод из этого хадиса, что вещи, которые являются, дела, которые являются естественными для человека, то есть то, которое заложено в естестве, сон, еда, что для них в религии есть для них тоже есть адабы, то есть определенные нормы и правила этикета, которых нам следует придерживаться. Саллаллаху алейхи ва саллям.